Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з кіраўнікамі МЗС Нямеччыны і Польшы Владзімір Некляев запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Трагедыя ў Пінску, імёны і лёсы, спецыяльная праграма «Свабоды».
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША на прамежкавых выбарах у Кангрэс паводле апошніх дадзеных рэспубліканская партыя забрала ў дэмакратычнай як найменей 60 месцаў у палаце прадстаўнікоў і цяпер мае ў ёй большасць. Вынікі паказваюць, што рэспубліканцы забіраюць у дэмакратаў і прынамсі 6 месцаў у сенаце, але чакаецца, што тут дэмакраты захаваюць свой кантроль. Прэзідэнт ЗША дэмакрат Барак Абама заявіў пра сваю гатовасць канструктыўна супрацоўнічаць з рэспубліканскай партыяй. Чакаецца, што новым спікерам палаты прадстаўнікоў стане рэспубліканец Джо Бейнер. Рэспубліканцы ўжо заявілі, што перагледзяць шэраг буйных палітычных ініцыятыў прэзідэнта Абамы. На паўночным захадзе Пакістана ў сераду 9 баевікоў загінулі ў выніку двух ракетных удараў з амерыканскага беспілотнага самалёта. Паводле дадзеных пакістанскіх уладаў, удары былі нанесены ў раёне гораду Міраншах, цэнтру горнага раёна паўночны Вазірыстан, дзе актыўна дзейнічаюць талібы і баевікі Аль-Кайды. Першы удар быў нанесены па аўтамабілі, у якім ехалі баевікі. Падрабязнасці другога бамбавання не падаюцца. Грэцкая паліцыя абвясціла, што ўлады вырашылі затрымаць усе лісты і пасылкі, адпраўленыя з Грэцыі на замежныя адрасы, прынамсі на 2 дні. Праверкі праводзяцца ў сувязі з выяўленнем падазроных пасылак, адпраўленых на адрасы замежных палітыкаў і дыпламатычных прадстаўніцтваў. У аўторак маленькія бомбы выбухнулі ў амбасадах Швейцарыі і Расіі ў антэнах. Пакет з выбуховым рэчывам быў перахоплены ў офісе Ангелы Меркель у Берліне. Падазроны пакет, накіраваны з Атэнаў на адрас італьянскага прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі, пачаў гарыць, калі яго паліцыя адкрыла пры праверцы. Мяркуецца, да кампаніі маюць дачыненне грэцкія анархісты-экстрэмісты, а не міжнародныя тэрарысты. У Сербіі ў выніку землятрусу сілай 5,3 бала, як найменей 2 чалавекі загінулі і 15 пацярпелі. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў міністр унутраных справ Сербіі Івіца Дачыч. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіўся за 125 кіламетраў на поўдзень ад Белграду ў ваколіцах гораду Кралева. У некаторых раёнах Кралева парушаныя электра- і водазабеспячэнне, шматлікія будынкі пашкоджаныя. Парламент Чэхіі сёння ўхваліў павелічэнне колькасці вайсковага кантынгенту краіны ў Афганістане. З наступнага году місію ў Афганістане ў складзе сілаў НАТО будуць выконваць 720 чэшскіх вайскоўцаў, цяпер іх 535. Акрамя таго, дэпутаты ўхвалілі план паступова вываду чэшскіх войскаў з Косава, дзе яны знаходзяцца ў складзе міжнароднага міратворчага кантынгенту. Ключавое падраздзяленне Аль-Кайды ў Іраку, групоўка «Ісламская дзяржава Ірак», прыстрашыла новымі нападамі на паслядоўнікаў хрысціянства. Заява з'явілася ў аўторак позна ўвечары, праз 2 дні пасля захопу закладнікаў каталіцкай царквы ў Багдадзе і гібелі 58 чалавек. Ваяўнікі патрабавалі вызвалення некалькіх жанчын, якіх, паводле іх слоў, трымаюць у турме ў Егіпце за пераход у іслам. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. У цэнтры выбаркамі кажа, што звесткі пра гэты этап кампаніі пачнуць паступаць 4 лістапада. Аднак апазіцыйныя лідары цвердзяць, тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць бюлетэні выбарцаў. І менавіта тут, як сцвярджаюць незалежныя назіральнікі, пачынаецца працэс фальшавання вынікаў выбараў. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што ўлада цяпер намагаюцца зрабіць так, каб прысутнасць вылучэнцаў ад апазіцыі была ва участковых камісіях мінімальнай. Гэтую тезу Анатолій Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая вылучыла найбольшую колькасць прэтэндэнтаў сярод апазіцыйных партыяў, падмацоўвае прыкладамі з Менску.
У нас ёсць завершаная картинка по Минску. Тут мы вылучали 210 представников, включили только 23, причем одна трасина – это закрытые участки, ну, где фактически не могли организовать некий контроль и наглядание внутри, маючи мандат сябра комиссии. Мы констатуем, что по Минску выявлены грубые порушения законодательства.
Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина переконанная. Претензии от партии на кон гэтага былі і будуць заўжды.
Для того, чтобы их не было, нужно удовлетворить все.
Для того, каб их не было, трэба задаволіць усе заявы. А гэта немагчыма ў прынцыпе, паколькі заяваў болей за колькасць месцаў у выбарчых камісіях. Значыць, абавязкова будуць і пакрыўджаныя. Я думаю, што ў прадстаўнікоў апазіцыйных партый ёсць падставы быць незадаволенымі вынікамі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Там заявы партыі задаволеныя на 20%. Але калі параўноўваць гэта з выбарамі 2001 і 2006 гадоў, то можна казаць пра значны прагрэс. Тады прадстаўнікі апазіцыі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў не ўваходзілі наогул.
Прадстаўнікі апазіцыі ў состав тэрытарыяльных выбарчых камісій не ўваходзілі вообще.
Праўда, спадарня Ярмошына не сказала пра тое, што прадстаўнікі апазіцыі сёлета ў тэрытарыяльных камісіях складаюць менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў такіх камісій. Ужо бачна, што калі параўноўваць з апошнімі выбарамі, то паводле старшыні ЦВК будзе так званы значны прагрэс і ва ўчастковых камісіях. Бо ў 2006 годзе сярод 74 тысяч 107 сябраў ўчастковых выбарчых камісіяў былі толькі два апазіцыянеры – по одному ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А сёлета толькі ад АГП і толькі ў Менску 23 прадстаўнікі. Анатоль Лябецька называе логіку старшыні ЦВК логікай гульца ў напарсткі.
Ён усё роўна вас абыгрывае, так, але гаворыць, што на гэты раз вы прайгралі менш, чым учора. І ніякія аргументы не прымаюцца, калі, напрыклад, 95-98% прадстаўнікоў праўладных партый, напрыклад, камуністаў ці сацыяльных спартсменаў уключаюць, так, а ў нас наадварот там 90% і больш не уключаюць.
З лідарам АГП Анатолем Лябецькам гутарыў Владзімір Глот. 2 лістапада на сустрэчы з міністрамі замежных спраў Нямеччыны і Польшчы лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляяў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Вось што Владзімір Някляяў сказаў «Радыё Свабода».
Подумаў, што гэта добрая нагода паставіць перад імі пытанне, пра якое я даўно думаў, толькі не знаходзіў вось магчымасці і месца, дзе яго задаць, аб вяртанні нашых палітычных мігрантаў на радзіму. Гэта было б вельмі добра, якраз напярэдадні выбару. І найперш вяртанні знакавых асобаў, знакавых фігураў, і ў першую чаргу, зразумела, такіх, як Зінон Пазняк, і персанальна Зінона Станіславіча Пазняка. Канечне, як і Сямёна Шарэцкага, і ўсіх, хто на сённяшні дзень мог, павінен, да, не мог, а павінен быць у Беларусі. Таму я і звярнуўся да міністраў, якія прыехалі з пасланнем да Лукашэнкі ад Еўразвязу, скарыстаць усе ўплывы, усе свае магчымасці дзеля таго, каб забяспечыць поўныя гарантыі ад імя Лукашэнкі, менавіта ад ягонага імя, і менавіта поўныя гарантыі бяспекі ў выпадку вяртання названых мной асобаў на радзіму. Калі гэта адбудзецца, я думаю, гэта моцна ўзмацніць нашы пазіцыі і нашы надзеі пачнуць набываць рэальныя абрысы.
А вось як пракаментаваў «Свабодзе» ініцыятыву Владзіміра Някляева старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк.
Падар Някляев сваёй нечаканай ініцыятывай паставіў Еўропу ў нязручнае становішча. Уяўляю непранікнёнае маўчанне двух міністраў. Еўропа толькі што з разуменнем пагаварыла з Масквой і прыехала інфармаваць Лукашэнку. Маўляў, адна ўмова: правядзі хораша і дэмакратычна свае выбары, мы цябе прызнаем і ўсё даруем, і шмат дадзім, 3 мільярды еўра, а то і больш. За 3 мільярды будзьце спакойны. Ён правядзе выбары не толькі дэмакратычныя, але і элегантныя, бо вы так хочаце, як сказаў ім правіцель. І ўсё ідзе як па маслу. Ужо 10 будучых прэзідэнтаў гарцуюць побач на выбарчым іпадроме. Вакол дэмакратыя і інтэрв'ю. Подпісы па закліку Лукашэнкі сабралі для прэтэндэнтаў усім народам. Гэтак ён кажа. І ў гэты прыемны момант спадар Някляеў прапануе раптам вярнуць Пазняка з яго байкотам для ўсёй іхнай камедыі і выбарчай камарыллі. Ну, ведаеце, як кажуць, поўны маветон. А так хораша ўсё ішло. З гэтага інцыдэнту вынікае адна простая выснова. Не паставяць спадара Някляева на ролю спадара Мілінкевіча ў Еўропе. Праўда, ён як быццам на яе і не прэтэндуе. Затое спадар Санікаў усцешыцца. Тым больш, што адсоткі для іхных галасоў вызначаць будзе той, хто за абяцаную суму праводзіць дэмакратычныя выбары ў двукосі. Такая вось рэаль палітык. На цяперашні час змагацца з ёй можна толькі байкотам, непрызнаннем усёй гэтай непрыстойнасці, гуртаваннем грамадскай альтэрнатывы. І ў заключэнне так званы постскрыптум. Калі казаць больш сур'ёзна, то я шчыра дзякую спадару Някляеву. За 14 цяжкіх гадоў ён першая асоба ў палітыцы, якая паставіла пытанне аб палітычных гарантыях майго вяртання. Усё спее, братове, і наперадзе перамога.
Гэта было меркаванне старшыні КХП БНФ Зянона Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У чарговой программе «Культагляд» новый релиз Дмитра Латюшкевича, белорусская песня, трибьют Владимиру Короткевичу, анимационная стушка «Брыдка и качаня» от усходных соседей и кандидат Никляев со своим спеваным «The Best».
Это передача Максима Жбанкова позднее в нашем эфире. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь цягам студзеня-кастрычніка скараціўся на 43% ў параўнанні з такім жа перыядам летась, склаўшы 10 мільёнаў тонн. З увядзеннем мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала эканамічна нявыгадна. Паводле афіцыйнага прагнозу, за мыта сёлета бюджэт недаатрымае 1,5-2 мільярды даляраў. Кампенсаваць страты Менск падаецца за кошт альтэрнатыўных паставак з Венесуэлы, Ірану, Азербайджану. У працяг Ігар Карней.
У звязку со зменами умова у поставок российской нафты урад Беларуси откорректовал деятельность нафтоперепрацовывающих заводов. Тягом 2010 года Новополоцкий нафтан и Мазырский НПЗ агулом повинны перепрацовать близу 16 миллионов тонн белорусской и российской нафты. У остатнем процесс будет провязаны до танкерных поставок нафты из Венесуэлы, проспорты Украины и краины Балтии. Сёлета Россия погодилась поставлять у Беларусь безмытно 6 миллионов 300 тысяч тонн нафты, а еще 15 миллионов тонн с уключением у кошт 100% мыта. Белорусский бок категорично супраць такой формулы, называющий спагнание экспортного мыта во умовах мытного союза правовым нонсенсом. Недавно наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что Москва отмовится от мыта при умове, что Минск будет у полном объеме переличивать у российский бюджет экспортные пошлины на нафтопродукты, которые вывозятся с Беларуси. И он нагадал, что пошлина вызначенная на узровне 55% ставки мыта на сырую нафту, а значит, белорусские НПЗ протягивают отрымливать ускосную дотацию. И хоть обмеркование российской пропановы ведется на экспертном узровне, чиновники верят, что протокол об вынятках за единой мытной территории будет выполнен и до 1 студеня 2011 года пытание спагнания мыта вырешится на корысть Беларуси. Меж тем, сподевы на вертание ранейших преференций робятся все больше привидными. Наместник старшини Либерально-демократичной партии России Алексей Островский перекананы. Двойная гульня, якую вяде белорусское керавніцтва, практически не покидает шансов, что Россия и надалей будет заставаться для Беларуси дойной коровой.
В России очень долго и последовательно поддерживали Лукашенко, не понимая, что этот человек ведет двойную игру. Когда Россия была вынуждена пересмотреть размеры и виды финансовой помощи, которая миллиардами оказывалась в Беларуси и создавала миф о белорусском чуде, мы увидели, кто же на самом деле сидит в официальном Минске.
эксперт у энергетичной галине Александр Мех упэўнены, страты от уведения мыта на российскую нафту отчувальные не только для бюджета Беларуси, але и для силов, которые лоббировали такого кшталту сыровинные схемы.
Которые отримывали тут внутри Беларуси. Иное питание, кто эти гроши отримывал. Или урад, или шли они в бюджет, или отримывали персоналии. Это просто схема отмывания грошов. За этим стоят особы. У них есть прозвища, есть имены. Не отримывали в первую шаргу то же самое российский бюджет и не отримывали то же самое эти гроши, те же самые российские люди.
Дирку в нафтовых поставках Беларусь намагается залатать с допомогой Венесуэлы. Подчас недавнего визита в Минск президент этой краины Уго Чавес запевнил Александра Лукашенко, что белорусские НПЗ не зазнают недохопу нафты как минимум 200 годов. Плянуется, что от 2011-го Беларусь будет отримливать за океану 10 миллионов тонн нафты что год. У якости инших нафтовых доноров так само называются Иран и Азербайджан.
Игорь Корней из Минску. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Сегодня апошний день формования участковых выборчих комиссий. Представники оппозиции заявляют, что тенденция игноровать вылученцев от демократичных сил убачная на подставе первых выников засобных регионов. Перемовы об вызначении отдельного кандидата от демократичных сил на президентских выборах у Беларуси так и не почались. Неглядяши на домовленность, 2 листопада сустрелись разом только 3 кандидата у президенты – Кастусёў, Статкевич и Рымашэўскі. На встрече с министрами замежных справ Немеччины и Польши Владимир Некляев запотребовал гарантию безопасного вертания на родину политичных эмигрантов Зянона Позняка и Семена Шарецкого. Праз 10 дней после выбуху на Пинск-Древе Александр Лукашенко выказал спочувание родным и близким работников, которые загинули в вынику аварии на предприемстве. Объем поставок российской нафты в Беларусь за 10 месяцев скоротился на 43% у поравнании с таким же периодом летось. Пошел в життя был российский премьер-министр Виктор Черномырдин. Трагедия у Пінску, імёны і лёсы, спецыяльная перадача свабоды. Выбух 25 кастрычніка у цеху ДВП концерну «Пінск Дрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шастёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчаная. Свабода працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяру пінскай трагедыі. 2 лістапада ў Пінску на гарадскіх могілках быў пахаваны 51-гадовы Александр Хамлюк. Ён працаваў аператарам аўтаматычных ліній на Пінск-Дрэве. Пра нябожчыка Сергей Ягораў.
Родная сестра Александра Хамлюка, спадарня Алена, кажа, што яе брат загінуў па прычыне недагляду кіраўнікоў і інжынераў з абсталяваннем у цэху па вытворчасці драўніна-стружкавых пліт закрыта акцыянерна таварыства «Пінск-Дрэў».
Это все халатность и безлаберность. Если бы фильтры менялись в свое время, если бы чистился котел в свое время, на этого бы не произошло. Не было бы столько жертв. Это все по халатности ихной. Руководство не приняло никаких мер. Спрашивают, говорят, респираторы дайте, нечем дышать. Они сказали, что в ПДО гробов хватит. Разве этот ответ людям, которые работают на ПДО?
Развитаться с Александром Хамлюком пришли как родные, так и сябры, знакомые, соседи.
Хороший был
сосед. Да, хороший, ничего плохого, и семья хорошая была. И так, и на работе.
27 год проработал на одном месте. Раньше каторжники работали. А вы представляете, что мой племянник 27 год на этой каторге работал.
И еще слово на развитание с Александром Хамлюком.
Я как брат говорю, нужно присылать комиссии не после того, как у людей в семье горе, а до того, прежде чем допустить человека до работы. Все должно быть доведено до совершенства. То есть, чтобы труд человека был безопасным. Чтобы он уходил на работу и приходил домой, в свою семью.
Старший брат каже про свою отказность перед сиротами-небожчиком.
Двое детей еще не в жизни, не стали на ножки. Дочь на втором курсе учится. Сын спортсмен, получил травму. Опять-таки проблемы, много проблем. Надо помогать им.
Репортаж Сергея Ягорова про пахавання Александра Хамлюка. Только праз 10 дзён пасля выбуху у Пінску Александр Лукашенко выказаў спачуванні родным і блізкім работнікам, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Владзімир Некляеў пералічыў пацярпелым ганарар за кнігу. Александр Мілінкевіч збірае грошы і закупляе медыкаменты. а Миколай Статкевич отдасть частку своей пенсии. Про трагедию Пинску говорят и слухачи «Свободы».
Лукашенко не поехал в Пинск. Глядеть, узнать, потримать этих людей несчастных, что они там плачут. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеле люди там говорят, вот ему нема калида, поедет в Китай. А если бы у хоккей гулять с детьми у Пинск, он бы поехал. Но еще он не знает, что с ним будет впереди. Кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю.
266-39-52, телефон автоотказнику Минску, працует 24 годины на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня завершается процесс формования участковых выборчих комиссий. Про адметности этого этапа президентской кампании у регионах передают уластные корреспонденты Свободы. Поведомление сбирал Владимир Глот.
Витебщина. Про первые выники формования участковых комиссий у Витебской области поведомляет Бронислава Станкевич.
От партийных структур в области наибольш претендентов в участковой комиссии вылучила партия «Справедливый свет». По области 50 человек, из них у Витебску 17. По выводной колькости пропонованных вылученцев другое место занимает партия БНФ, от ее пропоновано 25 кандидатов. 24 выказали ожидание брать удел у витебских комиссиях и один Петр Куцкин у городку. Там формование комиссии уже отбылось и кандидатура претендента от партии БНФ была отхилена. И включили у комиссии и еще одного мясового активиста Леонида Горового, який вылучался от громадского объединения «Самокирование громадства». Господар Горовы побыл на посяджении комиссии и поделился высновами. На его думку, сценарий голосования сябров районной выборчей комиссии был подрыхтованы загодя.
Голосование вели по тех паперках, которые лежали перед ними. Ну и в залежности, наверное, от позначенного синхронно голосовали. За, супрать, або устрамались. Никого с сябров комиссии не представляли, але при всей этой синхронности, когда уже остановились, все члены помолково проголосовали за 20 членов замест 19. По одной кандидатуре женщины пришлось переголосовывать. По супрочи ее было 3 спочатку. Ну а коли сказали, что треба переголосовать, то супрочь было уже 6.
Гомельщина. Формование участковых комиссий на Гомельщине отрознивается того, что было у попереднюю аналогичную кампанию. Як повідомляють назиральники, представників опозиційних політичних партій і демократичних організацій у склад комісії включають, але кропково. Так, у Мазири 5 участкових комісій мають вилученців об'єднаної громадянської партії і партії лівих «Справедливий світ». По 2 представники згаданих партій потрапили у комісію в Жлобіні. У Речиці включили у комісії одного представника партії БНФ і 4 справедливого світу. Поособне вилученця опозиції є і у некоторих інших районах. Регіональний координатор кампанії «За справедливі вибори 2010» Владимир Кацора так коментує ситуацію.
Коли порівнювати з виборами місцевого совету, які були у початку цього року, коли наогул наших людей в комісії не включали участкові, то це некий зрух. Кропкове включення людей, особливо в районах, відбувається. Я думаю, тому що, по-перше, і влади вже не ті, не слабі, і тому, що їм треба неяк себе перед Западом і перед Росією показувати у ліпшому світі. Тому йде така гульня в демократію.
А вось у советском районе Гомелю демократичные партии и рухи вылучили супольно во участковые комиссии свыше полсотни своих представников, але ниводного из них у склад этих комиссий не включили. Могилевщина. Коли у некоторых регионах зафиксованное кропковое представительство оппозиции во участковых комиссиях, то в Могилевской области поставлено свой особливый рекорд. Тут усе участковые комиссии без оппозиционеров. Подробязности у Андрея Белогубова.
У Могилеве 153 участковые комиссии вылучались 122 активисты руху БНФ «Адраджение», объединенной громадянской партии, партии «Левых справедливых света», так само двух неурадовых организаций «Громадянский форум» да Могилевский правооборонший центр. Ниводного оппозиционера райвыконкамы у комиссии не затвердили. 29 активистов в участковой комиссии Бобруйску вылучала объединенная громадянская партия. Выник той же, что и у Могилеве.
У людей нет опыта работы в комиссии. Это основная причина. Все такие честные выборы, демократические. Чего больше?
бояться допустить туда оппозиционера любого человека. Пусть он там и днюет, и ночует. Какой опыт там нужен? За пропиской следи и выдавай бюллетени. Все, это основное.
Наракай, керовник Бобруйской городской организации АГП Виктор Бузинаев. Пятеро активистов у участковой комиссии Крычевского района вылучали рухбанное фадраджение и объединенная громадянская партия.
Не включены без тлумачения причин. Все они ведомые люди, все ведут их громадянскую и политическую позицию. То есть секретом это для выконкама не было. Посечение было формальным, зачитывали списы и голосовали одиноголосно. Ничего не обмерковывалось от БРСЕ, у кожной комиссии и от Белой Руси.
Зазначая один из вылученцев Сергей Няровный.
Андрей Белогубов з Могильова. Про виборчу кампанію говорять і слухачі «Свободи».
Кандидатом в президенти повинен бути перший, сімейний, мати ширшу едукацію, мати не одну. Обов'язково володіти рідною мовою. І не одної заміжної, звісно. Далі. Прості незалежне медицинське дослідження, особисто психічне. І головне – как я веду, что на Латвии президентом не может быть больше за двух терминов. Родные белорусы, я вельми прошу вас, подумайте об этом. Мы должны выбрать того самого для нас доброго человека, нашего белоруса.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Пайшоу с життя былы российский премьер-министр Виктор Черномырдин. Ён был уплывовым политиком, колоритной особой, майстром афоризмов. Як оценивают роль у Черномырдина белорусские политики и высокие службовые особы, с якими ему доводилось иметь справу у якости керовника ураду, высветляла Ина Студинская.
Экс-прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч добра ведаў свайго расійскага калегу, прычым кантактаваў з ім не толькі ў службовых справах, але і асабіста сябраваў. Ён кажа, што Віктар Чорнамырдзін падтрымліваў Беларусь у самыя цяжкія моманты. Калі на пачатку 90-х Беларусь не магла існаваць як самастойная дзяржава, расійскі прэм'ер дапамагаў энергетычнымі і газавымі рэсурсамі.
Он памагаў Беларусі як толькі мог і не требаў нічого ад Беларусі. Ни вступление ни в какие-то контакты, ни вступление в союз. Тогда об этом все не было никакого разговора. Когда мы говорили о рублевой зоне, не было разговора о подчинении какого-то государства другому государству. Это были совершенно два разных государства. Это был мой личный друг. Для меня он останется вечно живым до конца моей жизни.
Михаил Чигир, який был премьер-министром у 1994-96 годах, так само сгадывая бескорыстливую допомогу Черномырдина.
Самое великое, что он сделал для Беларуси, это запозиченность за газ, якая составляла 1 200 000 000 долларов. И он поднимал, Ельцин Борис Николаевич подписал документы и списали такую великую запозиченность. В початку 96-го. На той час 1 200 000 000 это были вельми великие гроши для нашей страны. И там они так само не были лишние, или уличивающие добрые отношения, взаимопоразумения. Это добро памятаю, ведаю, как это отбывалось, как было. Сустракался часто, добро ведаю. Редкий души человек. Черномырдин вельми цікаво, вельми смачно говорил на трапные выразы, он дар некий был. Шкода, вельми шкода.
У листопаде 1996 года тогочасный премьер-министр России Виктор Черномырдин разом со спикерами обедзвух палат Дзярждумы Геннадием Селезневым и Егором Строевым приезжал у Беларусь с миротворчей миссией примирить парламент и Александра Лукашенко. Гэты визит и роль у российских миротворцев белорусские политики оценивают неоднозначно. Сергей Калякин, керавник фракции коммунистов у парламенте, сябра президиуму Верховного Совета 13-го скликания, які был видовочцем тых подеев, кажа.
Тогда позиция у всего российского боку, они выступали за одно, как был вырошен конфликт конституционный помеж парламентом и президентом мирным шляхом. И тому то погоднение, которое было тогда подписано при посредничестве российского боку, оно заключается в следующем, что все становятся на те позиции, на яких они находились до того, как был обвешен референдум, за тепер був обвещений імпічмент Лукашенко. Це був дуже розумний підхід, бо, по-перше, що тоді порухало Росію, то почнеться громадянська війна, тим більше, що вони пережили такий період у себе, коли був конфлікт між президентом російським і парламентом російським, який закінчився кровопролиттям. Вони цього не хотіли допустити. Усі ці байки, що вони стояли на чим-то боку, то ли на боку там парламенту, то ли на боку Лукашенка, вони не мають ніяких під собою основи. На жаль, білоруський блок, у першу чергу, многі представники демократичних сил, які проголосували утром у парламенті супроти цих породнень, вони тоді розв'язали руки Лукашенка. І Лукашенка тоді здійснив той конституційний переворот. На жаль, це зробили самі білоруси. І сьогодні у цьому винить російський блок, у велику Чорноморгіна, я вважаю, абсолютно безпідставним.
Так меркує Сергій Калягін, тогочасний керівник фракції комуніста у парламенті, сябра президіуму Верховного Совету 13-го скликання. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз про одну з наших будущих передач.
Хаміть чи не хаміть? Чого не дає Максимюку жонка? Чому остерожнічають чехи? Як глядзець у головний рот? Про гэта? І про тое, як може ляснуться Смоленськ без Білорусі у новій передачі «Звоночки».
Передача Яна Максимюка «Звоночки» у нашому ефірі хвилину праз 15. Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Сьогодні апошній день формування участкових виборчих комісій. Представники опозиції заявляють, що тенденція ігнорувати вилученців від демократичних сил бачна на підставі перших виників засобних регіонів. Перемови об визначенні єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах у Білорусі так і не почалися. Нягледзячи на домовленість, 2 листопада зустрілися разом тільки 3 кандидати у президенти – Костусьов, Статкевич і Римашевський. На зустрічі з міністрами заміжних справ Німеччини і Польщі Володимир Някляєв запотребував гарантію безпечного вертання на родину політичних емігрантів Зянона Пазняка і Семена Шарецького. Праз 10 днів після вибуху на Пінськ-Древі Олександр Лукашенко виказав спочуванні родним і близьким работникам, які загинули у виніку аварії на підприємстві. Об'єм поставок російської нафти у Білорусь за 10 місяців скоротився на 43% у порівнянні з таким же періодом літось. Пішов у життя були російський прем'єр-міністр Віктор Чорномирдін.
Свобода, ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Черговую кушетку видав головний працоголік нашої сцени Дмитр Войтюшкевич. Гэтым разом отрималася «Белоруская песня». Концертный запис, присвященный 80-м годкам Владимира Короткевича.
Море, гранитные хвали, от ветра червоные люди. И ты, что меня кахала, и боли кахать не будешь. Давние вежи суровые, сухим полыном и взлетом, сотканные с нашей любовью. За скалу туї і журбо.
Тодору шлях до Короткевича був довгий і непростий. Праз нескончений супольний проєкт «Скрипка Дрігви», праз агульні обоякості, власні забабони, урешті-решт праз наявний музичний пейзаж, де страшенно не хапає сумління та щирості. У Дмитра так само не все склалося як треба, а Елена ліпші треки гучать моцно і переконавче.
Де мой край? Там, где вечную песню пяє Беловежа, там, где днем на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новаторских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. ты ляжешь, там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеное небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як моло забьется, колебнавать слепы те глухим, я пришел для тебя.
Не одночи доводилось отшусь, а изнов этой Матюшкевич корки можно. А лишь як ни крути, няма у нас иншего героя поэзии спеваны. У адрозине от автора выканавцу на кшталт Бартосика Дышалкевича Тодор спевает чужие словы и дарит им новое життё. Робить як може. И мы у ягоны скарбонцы завсёды знойдем свое. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звучайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Сегодня узгадаем незвычайный российский кинопроект. Вядомый режиссер-аниматор Гарри Бардин снял полнометражную стужку «Брыдкая качаня». Сюжет, натурально зроблений поводле славутой казки Андерсена, музыка, стипло позиченная у спадара Чайковского, вершами поделился былый диссидент Юлий Ким. Бардин заробил себе репутацию бойками пластилиновых боксеров да сентиментальными казочками про самотных деток. «Брыдкая качаня» – ягоны первый полный метр, и дыхание у майстра видовочно не хапило. История тягнется, як гумка хутко губляя смак. Долгие покуты неправильного качаняти перетворяются в открытый здек взглядача. Нам безлитостно выкладают навуку толерантности. Хтось из российских критиков знайшов у стужцы Бардина прихованный супротив путинской медведевской владе. Иншие убачили спасылки на христианские каштовности. Але, як на мой особистый погляд, «Брыдкая качаня» – стужка слабая да конъюнктурная. Авторы попросту выкористовывают клясык в особистых мэтах. Чайковского покроили на чипсы да гамбургеры. Была духовка, зарабили фастфуд. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы да особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Поразважаем про культуру перадвыборчай боротьбы. Вядома, что мастацтва – мощный сродок керования свядомостью массов. Вядома так само, что у змагання за любого электорату заўсёды перемагают харизматики. Самородных героев покуль не видать, але над гэтым працуют. Вось кандидат Некляев, например, выдал диск своих гитов.
Ой, ты вино горкота, пил бы каб не лянота, только я не зляную рысу зеленую. Раз да разок с разочком шарка пошла кружочком. Раз да разок чок-чок-чок-чок шары заходить кружочком. Раз да разок.
Песенки от песенки, шмат якія з іх мы чули раней. Іншая справа, ці дапамогуць яны аўтару? Бо атрымалася дзіўная складанка, сапраўдны молотаў кактэйль. Верасоўска-сяброўская папса, салодкае мурчэнне спадарыня Гурбаш, скорыкаўскія застольныя спевы і грамадзянскі патас Вольскага за Ватюшкевічам. А да таго змагарскія баявыя рытмы таямнічага гурту «Скрозь пальцы».
Мы плывём за правдай Вельдарада, правда нас, как золото, зовёт. Тот, кому не надо правды,
государства маем видовочную тенденцию. 5 год тому кружилки проекту «Пісні свободи» гучали, як запрошення у нове життя. Зараз роздають музичні поштовки з минулих часов. Тоді гучали ритм супротиву. Зараз помірковані співи про біле віно і музику для усіх. Пара-тройка жорстких треків губляється у тотальній фієсті. З гедкими саундтреками не перемагають. Ось усе на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвалях Радіо Свобода.
У червні у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторським виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому». Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Сьогодні апошній день формування участкових виборчих комісій. Представники опозиції заявляють, що тенденція ігнорувати вилученців від демократичних сил бачна на підставі перших виників засобних регіонів. Перемови об визначенні єдиного кандидата від демократичних сил на президентських виборах у Білорусі так і не почалися. Негледзячи на домовленість, 2 листопада зустрілися разом тільки 3 кандидати у президенти – Костусьов, Статкевич і Римашевський. На зустрічі з міністрами заміжних справ Німеччини і Польщі Володимир Некляєв запотребував гарантію безпечного вертання на родину політичних емігрантів Зянона Пазняка і Семёна Шарецького. Праз 10 днів після вибуху на Пінськ-Древі Олександр Лукашенко виказав спочуванні родним і близьким работникам, які загинули у виніку аварії на підприємстві. Об'єм поставок російської нафти у Білорусь за 10 місяців скоротився на 43% у порівнянні з таким же періодом летось. А ще у життя були російський прем'єр-міністр Віктор Чорномирдін.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. От 18 години нашої передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц. 490 метрів.
Напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10. Індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Ну, чула моє серце на минулим тижні, що я наробив собі біди, пустивши у ефір телефонування слухача, який обозвав мене, як хотів, де я ще лесні обвинуватив у тим, що гэта з-за мене білорусам не дають дармових візов у Європу. Вось як гэтую всю ситуацію і мою віну підсумувала одна наша уважлівая і сталая слухачка.
Шановний спадар Максимюк, ми ваші слухачі,
Уключаємо свободу, дзвоночки не для того, каб почуть, як психічно хворий чоловік виливає на вас цебар бруду, користуючись вашою толерантністю. І місце у психлікарні, де дозволяється говорити, що завгодно. Ви вже обіцяли нам, що не будете давати можливість забруджувати ефір. Тому я не тільки прошу, а потребую, шановний Ян, каб відбувалася людська говорка. Ви інтелігент, інтелектуал, чоловік з такими відами во всіх галинах життя, які вміє то з гумором, то з сарказмом, то з науковими обґрунтуваннями, то промовчать, як на гэты випад, дозволяється такое у свой і в тим ліку, і в наш мой адрес. Здоров'я, моці духа вам жадаю.
Усе правильно і справедливо. На жаль. Так, я пообіцяв, що вось телефонування з різним бредкаслов'ям у мой особистий адрес і в адрес Радіо Свобода уже не буду брати під увагу, складаючи дзвоночки. Але ж нешта мене вкусило на минулим тижні, і я пустив той малокоректний дзвонок. Видать, хотів більш виразно витлумачить і тому слухачу, і всім іншим, чому європейські візи для білорусів не танніють. Ці витлумачив не ведаю, але, оказується, при нагоді зробив прикрасть іншим. Ну, дик вось, урочисто присягаю. Болей уже не буду. Хай мені обзивають, як тільки хочуть. Я не розкалюся і не буду вступати у дискусію з такими дзвоночниками. Нехай яны, починаючи з сьогоднішнього дня, саправды уже говорять з лядовняй. Я буду твердий, як скала. Хопіць вам бридкослови сподіваться, що будете качать Максимюка принародно у гразі, і то ще за гроші американських податкоплательщиков. Я гэта говорю усур'йоз і надовго. Пообіцяв, а тепер буду виконувати. Вось праз хвілінку прагучить дзвоночак, у яким слухач ставить нам конкретныя і карэктныя пытанні. Потым ставить нам закіды, спачатку таксама карэктныя, але пад канец слухач не вытрымлівае тону і палівае нас крыху вастрэйшай прыправай. Ну дык вось, згодна з тым, што мы толькі што пастанавілі, я гэтую падліўку пакіну ў лядоўні, а ўсё іншае падаю на стол.
Я хотел бы задать питание Радио Свободе. Какие державы света и как проводят выборы президента? Чи в один день, чи в неделю, чи в два дня. Я задавал питание, сколько дзён проводили выборы президента в Польше. Вот это питание не просто задается для того, чтобы похасоваться там у вас на Радио Свободе, а для того задается, чтобы была некая информация для всей Беларуси, и навод, может, и больше, чем стоит даже Беларуси.
Не ведаю, у яких конкретно краинах цікавять вас выборы президента. Давайте пашнем не с самых далеких. А потом, коли тема вас зацікавить, зазірнем и далей. У Польщі президентские выборы проводятся в неделю. Ніякого дотермінового голосования нема. Коли у першем туре никто не набере 50% плюс один голос, праз два тыдні проводится другий тур поміж двумя наймацнейшими кандидатами с першого туру. Так само в неделю. У Чехії президента вибирає парламент. То бок, у Чехії так звані непрямі президентські вибори. У Чехії двіпалатний парламент. У нижній палаті 200 депутатів, а у верхній – 81 сенатор. Каб стати президентом у першому турі, кандидату треба набрати як мінімум 101 голос серед депутатів і 41 голос серед сенаторів. Коли такое не відбувається, дик організується другий тур, у яким кандидату треба взяти більшість голосів як серед присутніх на голосуванні депутатів, так і серед присутніх на голосуванні сенаторів. Коли і тоді нема виніку, дик у наступних турах під увагу вже береться звичайна більшість голосів депутатів і сенаторів взятих разом. Доволі складаний механізм вибору президента, правда? А повномоцтві у чеського президента вельми маленькі, і їх навіть соромно порівнювати з повномоцтвами президента Білорусі. Чому так? Просто чехи – народ вельми осторожний. Яны баяцца даваць зашмат улады аднаму чалавеку, каб ён не стаў аўтакратам або дыктатарам. Чэхі ўжо перад другой сусветнай вайной былі дэмакратычнай краінай, адзінай такой краінай ва ўсходняй Еўропе. І яны прызвычаіліся, што чым раўней раскладзеныя паўнамоцтвы паміж рознымі галінамі ўлады, тым больш у краіне дэмакратыі. Значыць, калі тэма прэзідэнцкіх выбараў і прэзідэнцкіх сістэмаў у розных краінах вас зацікавіла, дык дайце знаць. Працягнем яе ў наступных перадачках. На сёння, аднак, хопіць. А то, чаго добрага, мазгі нам перагрэюцца. Каб крыху расслабіцца, давайце паслухаем вершык.
куди іде. Многих ведаю гадюк, що несуть образу, а такої Максимюк отримав поразу. Може, я і сам той гад, що коли примусить, то, як кажуть, акурат добре вас укусить. Але що хочу сказати, буде світ дивитися. Може, треба запитати, у кого вчиться? Риба з голови гніє. У гэтым і виснова. Чи датичиться мені, чи кого другого. Будем гристися усе, скоро як собаки. І чекати, хто несе добрі присмаки. Тільки що не говори, навіть бачить небо. Крутимся, як у вірі, як у ладі треба. Тут ми, братки, як бидля, як зусім не люди. Отримавши кухталя, жжем, що лепій буде. Тільки кожного гризем. А за цей кавалок скоро ми не проживем, певно, і без палок.
Господар Яцкевич, як чувать, так само переживає крыху за тое, що лають Яна Максимюка. Не переживайте, витримаєм. Скажіть мені лепш, що мені відказувати на претензії такого типу?
Я думаю, що не треба коректувати дзвінки на свободу. Дзвінки на свободу – це дійсно подлинна свобода. Дзвінки – це свобода. Це прості люди, це не доктори, це ніхто. Це просто люди. Будьте добрі, дайте їм свободу. Не треба їх. Нехай вони вискажуться так, як вони думають. І я не реж, нічого не роби, пожалуйста, мой милый Ян, я тебе вельми поважаю.
Ось тобі і на. Одні кажуть, режев і кидай усе, що ображає наші вуші, а інші наадворот. Давай наші емоції в ефір, не реж людей і сумління. Як тут бить? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Таким чином ми підійшли до надзённых питанняў, амаль усе з яких наша спадарня Таціна сабрала в одно телефанаванне.
Ось здається мені вельми цікавим, чому не зняти з виборчих гонки господар Некляєв за порушення виборчого законодавства? Чому така легка зараз можливість для збору підпису? Чому покуль не ганяють за бел-червоно-білі стяги? Може, вельми хочуть, щоб люди прийшли на вибори у свою чергу? Чому кандидати не знімаються після чергового свідчення міліціанта Козлова об фальсифікаціях на виборах? Чому не можуть представити одного кандидата? Може, тому що слабі, з високими особистими амбіціями, не з думками, ідеями на користь Білорусі.
А ось один з махчимих отказів на всі гэтыя пытанні.
Высказываем мнение целого района, а точнее нашей родной Гродненщины. Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас, на благо своих людей. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы спокойно и днем, и ночью в своей стране. Мы не боимся ходить по улицам. Наши дети учатся и работают спокойно. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина, родной нашей Беларуси. Пусть нас не пугают наши близкие братья-россияне разными газами, нефтями и тому подобное. Свет не без добрых людей. Доброту Беларуси не занимать. Пусть Господь хранит нашего Александра Григорьевича и помогает ему в здоровье и в заботах о нас и дальше.
А вось і другі магчымы адказ.
Народ хоча развітацца з табой, Лукашэнка, назавсёды. Квасовка Мрі Івановна.
А чаго хоча Европа?
Уважаемый Ян, не помню, кто-то из великих сказал по одному поводу, что Европа, не буду говорить дословно, это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза в очередной раз это подтвердил. Но затея игру в шашки, имею в виду поддавки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки. Слушай, Ян, наш официоз, мой постоянный и самый безапелляционный оппонент, соседка баба Нюра, утром сказала: «Ты не прав, Европа все-таки за нас и за батьку. Смотри телевизор». Весьма информированный оптимист.
И чего ж домоглася Европа в Беларуси этким своим подходом?
Лукашенковская стабильность превратила простой народ Белоруссии в европейских аборигенов, простите меня, конечно, которым достаточно чарки со шкваркой, ни к чему их баловать зарплатой. Главное, чтобы боялись власти, да помалкивали. И чтобы вкалывали, как рабы, боясь за рабочее место. Как главный селекционер за 16 лет своей власти, ему удалось таки вывести такую породу граждан Белоруссии, которую иначе, как европейскими аборигенами, и назвать-то нельзя. А самое главное то, что он на весь мир гордится своей селекционной работой и называет себя батькой.
Значит, Европа поставила уже на Беларуси крыш, коли я вас добро зразумел? Не отчаивайтесь. Не все в Беларуси стратили надею, что белорусам нема кого выбрать себе президентом.
Слухачка, яка-то бабуля, звонит на свободу, говорит, что ей не нравится белорусская мова. А я так хочу сказать этой самой бабуле, государство не может быть без своей мовы, как дерево без корней. Вот так, женщинка, подумай. А наш этот батька Лукашенко, он может только косить с детьми в хоккей гулять. Клюшкою махать, а не косою. А я бы, если бы моя такая была правая ли сила, то Максимука Янов поставил бы президентом. Он все грамотно и разумно комментирует. И нечего на этого человека так, как бы что, лопать языком.
Дякую. И есть не меньше, чем 12 важных причин, чему я не стану президентом Беларуси. Але я не буду называть их усих, а подам только одну, для меня не наиважнейшую. Моя жонка не хочет, каб я стал таким президентом. Теперь крыху про тое, чем кормить беларусов и у кого який род.
Радио «Свобода» позвонила с подарыня, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У Поводли Ивана Евангелия написано, на початку было слово. То есть, початку все-таки было слово, Сергей.
Так, а у кого рот не закрывается? И кто наибольше есть у Беларуси? Коли вы еще не додумались, Деклявонтий вам подкажа.
Скировывая кишенный урад, урод господара погляд. Туды ж и думок поворот. Что скажет он, головный род? Не люд министров выбирал, головный род их призначал. Тому любый ягонный сказ, министру кожному указ. Чакать переченьев дарма, тут дурню ведомо ж нема. Лепш слово кожное ловить, каб рот головный не угнявить. Не треба тут погляд свой иметь, с посады можно загреметь, и с тым позбавиться выгод. Тому основное стурбот — глядеть у рот господару, служить уласному добру. Кишенный урад, громадской думки заняпад.
На этом тыдні спадарня Ціна нам не позвонила. Ці то зазлавала на звоночки і звоночников, ці то знов поехала куда-нибудь далеко, где хвали свободы не доходят, и телефоны вырубаются одразу после того, как подымешь трубку. Але про вас, Тина, звоночники не забываются.
Послухав вас звоночки, посмеялся, цікаво. И вот у меня такое пожидание за рот до Тины. Тина, не злуйся так, не вживай этих слов. Люди разные. Подержи себе, потому что твой разум, я думаю, что прогодится. И нагадаю тебе слово Евгена Евтушенки. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. И Нила Симоновича Гилевича. Что это за нация? Что за народ? Забитый каждый четвертый, каждый другий 600. Таких же это у нас уже народ. Розный. И с розумом, и без розума. Ты же сама говорила. Шариковый, откуда их розум? Дякую, Михаил Чернышо.
Миновито, не озлуйтесь. Что тут еще сказать на закончение, каб усіх подбадерить? Можа пустить меркаванне нашага слухача, які лічыць, што Расія без беларускіх каўбасаў і тэлевізараў ды экранаў загнецца?
Я был в Смоленске на станции «Белорусская сортировочная», так и называется. И я понял, что ведь Беларусь не только харчовый протекторат, но и промышленный для России. И при путинской изоляции от Европы, если Беларусь уйдет, то эти поставки нечем будет заменить.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривчуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.